Добрый день, достопочтенные участники нашего урока и чтения Тейлим. Как всегда, трехминутный урок перед чтением Тейлим, ибо наша молитва, она работает, так царь Шломо сказал, что если человек не изучает Тору, то его молитва не принимается. На самом деле царь Шломо сказал, что его молитва является мерзостной. Масир узномишмо тура гам тфилато туева, тот, кто свое ухо от Торы отклоняет, его молитва является омерзительной, так сказал царь Шломо. Поэтому очень важно каждый раз, каждое наше чтение предварить хотя бы коротким уроком Торы. И сейчас я поделился с вами экраном, для чтобы показать вам промо к нашей сегодняшней лекции, а именно тема нашей сегодняшней лекции будет чтение, особенности служения Богу в месяц Сиван. Ну и, соответственно, особенности чтения Тейлим в месяц Сиван. Итак, для того, чтобы Богу адекватно служить в месяц Сиван, необходимо понять, что этот месяц является, как и все остальные, особым, а именно вот его конфигурация. Месяц Сиван – знак зодиака Близнецы, и мы пытаемся сегодня на лекции раскрыть, как нужно служить Богу в условиях того, что знак зодиака Близнецы. Человек в определенной мере является Близнецом Всевышнего. Колено, соответствующее этому месяцу, Звулун. Первая основа, одна из четырех первооснов материи – дух, сфера божественного света, луч божественного света, тиферет, камень, который относится к колену Звулун, это алмазы, соответственно, каким образом силой алмаза обладая, самому стать обработанным алмазом и обладая силой алмаза исправить в первую очередь себя, алмаз самый крепкий камень. Ну а на знамени колена Звулуна изображен корабль, поскольку Звулун занимался морской торговлей. Поэтому для того, чтобы читать Тейлим в течение этого месяца, да и вообще Богу служить, очень неплохо знать, как все это служение конфигурируется в условиях тех параметров, которые у нас заданы. Ну и благословение Моше Рабейну, колену Звулуну, поскольку об этом речь. Улу Звулуна Марс, Самех Звулун Бецеесеха, Вейсахар Беогалеха. Амим гар икра ушам избеку звихайцеда кишефа имим енаку усфунейт муней коль. А Звулун не сказал, радуйся, Звулун при выходе твоем и из сахар шатрах твоих. Обратите внимание, Звулун выходит заниматься морской торговлей. Опасности очень много на море, при этом Звулун радуется, он абсолютно уверен, что не будет никакого недостатка, никакой проблемы не будет в его бизнесе, по причине того, что он поддерживает Иссахара, поддерживает своего брата, занимающегося изучением Торы. Эта поддержка изучения Торы дает Звулуну полную уверенность. И к чему это в результате приводит? Ибо изобилие морским будут и сокровищами, сокрытыми в песке. Так один из переводов, на самом деле, «Усфунейт мунейхоль». Написано, что его на днище корабля будут мешки с песком. То есть изобилие будет в земле Израиля такое, что на кораблях колено Звулуна будет перевозить мешки с песком для того, чтобы корабль немножко углубился в воду, его не бросало по морю. То есть в случае, если мы изучаем Тору, если мы поддерживаем изучение Торы, то гармония в народе Израиля такая, что мы только занимаемся импортом, импортируем продукцию, но не экспортируем. Наоборот, да? Нет, все правильно, да? Экспортируем, вывозим, а не наоборот таки. Занимаемся экспортом, вывозим, но ничего не импортируем, и при этом у нас радость. Так вот, Звулун, который занимался морской торговлей, в отличие от моряков, которые, наверное, в целом являются очень праведными людьми, обладал великим знанием Торы, и оно было сравнимо со знанием Торы Иссахара, который сидел в шатрах. А все это еще раз конфигурация данного месяца, и поэтому нужно обрести силы алмаза для того, чтобы читать Тейлим в этот месяц. Мы начинаем чтение Тейлим, и, соответственно, я призываю вас остаться на урок тем, кому интересно, что наши мудрецы говорят об особенности служения в месяц Сиван. Пожалуйста, если можно, текст Тейлим. Мы на этом этапе читаем Тейлим за всех, кто находится в особой ситуации. Дай Бог, чтобы никто в такой ситуации не находился. Шир лемало, исэсайнай лагарим, айн яво эзрим. Ezrim im Adino, Yosei Shamayim Vorets. Al yiten lamoy traglecho, al yinu, umeshoy merecho. Ehinei lo yanu velo yisho, anashoy mer Yisroel. Adino yishoy merecho, adino yitzilcho, al yad yiminecho. Yamam Hashem ish lo yakeka, vayareach belayla. Adino ishmercho mikol ro, ishmo eres nafshecho. Adino ishmo arce iskolvecho, meato vadoilom. Shir amalo ismi mamakim, krasicho adinoi. Adino ishma bekuili, ki enoznecha keshavoy slikol tachanonoi. Im avonoy tishmor yadinoi, miya moid. Kim chas liko leman tivoreu. Ki visi adinoi kivsa nafshi viledvaroi roi chalti. Nafshi la adinoi mishamrim la boiker, shoymarim la boiker. Yachel Yisrael el adinoi, ki im adinoi racheset verharbeim ovdus. Веру Евдес Исуэй, Миколя Бонуисов. У нас сейчас 159 человек, и мы все вместе произнесем молитву за то, чтобы Всевышний спас свой народ от тех бедствий, в которых мы находимся. Ахейну коль бейс Исуэй, ганасу ни бецара вишев яром, ни бейн баяму бейн баю баша, маку мирахем алирем, бьюце ми цара лирбаха, оми афила, лиро, оми шебуд легюла, гашта багалу, визман корив. Венуймар омейн. Итак, мы начинаем нашу лекцию «Особенности служения Богу в месяц Сивана». Месяц Сивана является особым месяцем дарования Торы, соответственно, это нужно нам научиться соответствовать тем требованиям, которые Всевышний поставил к человеку, создав его по своему образу и подобию. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну. Данные, соответственно, праотец Яков дает информацию о коленах, а каждому колену соответствует месяц, и Моше Рабейну перед своей смертью, в последний день своей жизни, дает то же самое. Поэтому нам необходимо раскрыть следующие понятия в аспекте служения, особенности служения в каждый месяц. Первая стихия – камень, который относится к каждому колену, знак зодиака месяца, сфера, луч божественного света и изображение на флаге. Ну и важно, конечно, знать то, что Священное Писание нам рассказывает о каждом месяце, о каждом колене, о камне, то, что об этом говорится в Талмуде, в комментариях наших мудрецов. Все это будет у нас сегодня на протяжении лекции. Необходимо условие для возможности каждого колена осуществить свою задачу в еврейском народе – это единство в Израиле. Если у нас будет единство, если мы научимся воспринимать увещевание, когда кто-то отмечает наш недостаток, и мы не защищаем как зверушки свои позиции, а воспринимаем что-то. Мы разные, мы относимся к разным коленам, каждое колено обладает своей особенностью и своим величием, и, соответственно, каждое колено может в чем-то быть учителем для других, может указывать какие-то, на какие-то недостатки. И если мы с вами не учимся, любой урок, укор, упрек, увещевание, что бы то ни было, мы воспринимаем негативно, агрессивно или депрессивно, или как бы то ни было другим способом, но не собираемся научиться, то тогда, в общем, Тора помочь нам не может ни в каких конфигурациях, ни в каких лекциях, ни в каких аспектах, потому что мы защищаем свою позицию, и это главный элемент, главная конфигурация защиты дурного побуждения, которая пытается обеспечить, чтобы мы никаким образом не изменялись. И для этого оно говорит: изучай все, что хочешь, пожалуйста, но не изучай с тем, чтобы исполнить, и главное, не изучай с тем, чтобы исправить себя. Ибо если ты исправишь себя, то ты станешь лучше. Поэтому изучай, пожалуйста, дурное побуждение, но не против раскалы, не против постижения, не против... Пожалуйста, будь умным, только главное, не исправляй себя, не становись лучше. И тогда, говорит, дурное побуждение, все будет нормально, ты попадешь в геном, в преисподнюю, ибо там и глупые, и умные, и средние, и разные. Так что тебе там будет в геноме очень комфортно, жарко и все остальное. Поэтому, в частности, наши лекции о особенностях служения в каждый еврейский месяц, каждый месяц мы даем такую лекцию. Эта лекция достаточно важна, чтобы мы могли каким-то образом получить знания, в данном случае, вот, конфигурации этого месяца и понять, какое влияние Всевышний дает, какую помощь Всевышний дает людям, чтобы ее использовать в течение этого месяца. Ну, а наступит следующий месяц, месяц Тамуз, мы будем говорить уже о следующем месяце. Итак, мы сегодня не сохранили знаний о коленной принадлежности каждого из нас. Рав Кук отмечает, что это на самом деле даже хорошо, потому что иначе бы у нас добавился еще один аспект взаимной ненависти, начинали бы выяснять отношения, ты вообще из какого колена, я из колена другого, мое колено лучше, чем твое, и у нас была бы еще причина для вражды. Поэтому Рав Кук видит в этом как раз позитив. Я тоже нахожу в этом позитив в немного другом аспекте, а именно, что все мы являемся потомками царей, потомками пророка в самом прямом смысле слова. Если взять пророка Ирмияху, к примеру, у него было какое-то количество детей, которые рожали детей и внуков, и правнуков, и все это пирамида, которая растет и становится все больше и больше. В результате женились и дети пророка Ирмияху на других, на представителях других колен и прочее, прочее. Поэтому реально думаю, что каждый из нас реально является сегодня потомком практически всех царей, практически всех пророков и так далее. Просто у евреев большая рождаемость. И это лишний фактор для того, чтобы мы научились уважать друг друга, прощать друг друга и видеть в каждом еврея, сына царя, потомка пророка. Звулун. Сейчас у нас тема колена Звулун. Кто? Все мы, наверное, в какой-то мере являемся потомками Звулуна. Несомненно, у него тоже было много детей, они тоже женились там на ком-то и прочее. Тем не менее, кто-то есть реально потомок Звулуна, так что у него прослеживается теоретически его родословная по отцовской линии, непрерывно он, его отец, его дед, его прадед и прочее, и так доходит до Звулуна. Это означает, что по отцовской линии он является абсолютно потомком колена Звулуна, стало быть, это его месяц. Но и также, кто потомком Звулуна не является, для него это тоже месяц, потому что в этот месяц Всевышний дает нам особое влияние быть... исправить себя, соответственно, концепции колена Звулуна. И теперь мы начинаем. Итак, знак зодиака Близнецы. Первоначальная стихия, свойства месяца Сиван Дух. Это очень высокая, самая высокая форма материи. Духа, материя, первостихии материи – это прах, вода, огонь и дух. Самое высокое. То есть месяц Сиван, видите, месяц духа. И не случайно в этот месяц была дарована Тора. Суть духа – высшая форма материи. В терминах Каббалы это называется неподчинение более нижним формам материи. Дух не подчиняется более нижней форме материи. И это очень важно иметь в виду для служения вообще на протяжении каждого месяца, но и сегодня тоже в этот месяц в особой мере. Дух и означает неподчинение, в частности, чему-то приниженному, примитивному, когда люди говорят, что ну вот, что сделать, что я могу сделать в таких условиях. У человека духа нет никаких условий, потому что человек духа понимает, что Тора, она была первична по отношению к сотворению мира, и нет никогда никаких условий, ничто в принципе не может сложиться в этом мире таким образом, чтобы человек должен был совершить духовное нарушение. Такого просто нет. Человек всегда должен выстоять. Для этого необходимо быть алмазом. И камень колена Звулун – это именно алмаз. Месяц Иван, третий месяц еврейского календаря. Знак зодиака близнецы. По этому поводу пишет Сифтер Коэн. Амар ларема кодыш барагу, реу, бээзе ходыш нататя атураба мазаль тумим. Посмотрите, говорит Всевышний, в какой месяц я дал вам Тору, месяц знак зодиака, которого тумим. Шим яво эсава иш саир лгидгаер волосот шува яво вэлмот тура. Что если придет Исав, человек волосатый, для того, чтобы лгидгаер присоединиться к еврейскому народу и изучать Тору, пусть он придет и изучает Тору. То есть Тора обладает такой силой, что она приглашает удаленных. Тора была дарована в пустыне, стало быть, она подлежит восприятию из, непосредственно из действительности. Тора устроена так, что любой человек может, начиная ее изучать, понять, что это есть истинная реальность, а не некое очень странное учение, не некий очень странный набор каких-то законов. Дух – это руах, да. Кстати говоря, да, вопросы, пожалуйста. Задавайте вопросы, я буду рад на них отвечать сейчас в Зуме, а после этого в течение недели отвечаю на вопросы в этом самом на YouTube, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, пока остановка на рекламу, раз нам задали вопрос, что такое дух. Что такое дух, это рух, да. Итак, вот это книга «Учение Мусар», соответственно, цикл, который я веду, это «Учение Мусар». Мудрость трепета перед небесами, которая раскрывает Бога в творении. И здесь, видите, есть акции месяца, если нажать на акцию месяца, тут будут разные книги, в частности, «Тайна учения Ешивы Тельц», чему будут посвящены наши два следующих урока. В этом месяце можно приобрести всего лишь за 50 шекелей. Да, и все эти книги выложены для чтения бесплатно на сайте Толдор. Кто хочет в бумажном виде и тем самым поддержит наше издание новых книг Мусара, пожалуйста, за 50 шекелей можете купить эту книгу. А за чуть большую сумму вот эти все книги учения Мусар, которые ведут человека к ясному видению Бога. Так, на чем мы с вами остановились? На том, что месяц Сивана, знак зодиака, и вот ты умним. Притча о близнецах, царь и вор. Были два родных брата, и вор оказался виновен в чем-то, в воровстве, и суд приказал его повесить. И каждый человек, проходя мимо висящего вора, повешенного вора, смотрел на него, показывал пальцем и говорил: «Это царь, царь висит». В результате царь повелел его снять и предать захоронению. Галаха Тора приводит нам, что человека, которого повесили за его преступление, не может в течение всей ночи провисеть, его необходимо похоронить, потому что в человеке есть божественный образ, соответственно, месяц Теумим, месяц близнецов, как я сказал в самом начале нашей лекции, это Бог и человек. Мы являемся близнецом в определенном аспекте, в аспекте нашей души по отношению к Богу. Соответственно, требования к нам в высшей степени глобальные. И суд за отклонение очень строг, за отклонение от духовной формы человека, он очень строг. К чему может человека привести Тора? Наши мудрецы задают вопрос. Тора нитна бемазаль теумим. В книгах Кабалы говорится, что Тора нитна бемазаль теумим. Миров хибатол Исраэль шекарам юнотита мати, альтеплита мати литу мати. Это свидетельствует о особой любви Бога к человеку, который назвал еврейскую общину, назвал юноти, голубка моя. Но Талмуд говорит, читай не юноти, а томати. Томати – это тиумати, моя двойняшка, мой близнец. Всевышний относится к нам как к близнецам, поэтому ожидает от нас великого. И свойство этого месяца, когда близость между Богом и человеком проявлялась в особой мере, проявляется сегодня в особой мере, ибо свойства месяца не изменились. Мы изменили свои качества. мы стали людьми такими не очень качественными с течением времени, утратили духовную практику, а свойства времени не изменились. Каждый месяц обладает особым своим параметрами. Разиэля Малах. Книга Разиэля Малаха, очень сокровенная книга Кабалы, говорит: «Теумим Мазаль Сиван». Знак зодиака месяца Сиван Теумим, близнецы, Адам Шемиштамеш Беорга Кошах. О чем идет речь? О человеке, который пользуется светом и тьмой. В этом и есть наша главная задача, наше главное испытание, что мы оперируем в этом мире светом и тьмой, их соединением, их конфигурацией, и в результате нужно очень правильно уметь оперировать светом и тьмой в условиях смешения добра и зла. Разиэль Малах показывает величие человека, что в этом мире человек обладает особыми возможностями стать участником Творца в творении. Куэлит Яков. Мазаль Туумим Гашулет Баходыш Сиван, Шисиван Пхинат Тиферет. Куэлит Яков говорит, что Мазаль Туумим, он владычествует в месяц Сиван, и свойство месяца Сиван – Тиферет, гармония. Вилинский Гаон тоже отмечает, что свойство месяца Сивана, Тиферет, то есть сфера божественного света, которая заливает этот мир, Тиферет, красота, она всегда сочетается из двух понятий, Гвура в Хесед, более точно наоборот, Хесед и Гвура, милосердие и свойства суда, их сочетание образует тиферет, образует гармонию и великолепие. Это особенности данного месяца. В этот месяц Творец даровал народу Израиля великий праздник близости, историческое событие раскрытия истинной реальности, когда народ подошел к горе Синай и, увидев раскрытие Бога, произнес на Асева Нишма, мы исполним и мы услышим и исполним то, что Бог желает от нас. То есть то, что видели люди, лишило их свободы выбора, как подводится итог. Тогда ты убедился и узнал, что Бог, что Господь является Богом. И сказано, зачем Бог дал, сразу после дарования Торы, говорится, зачем Бог дал нам Тору в книге Шмот, в книге Исход. «Лемант ей рату альпнехем лебилти тихтау», чтобы был трепет перед вами, перед Богом на ваших лицах, и вы не совершали греха. Трепет перед Богом на наших лицах – это и есть концепция учения Муса. Человек, на лице которого трепет перед Богом, он греха не совершит, он лишен свободы выбора между добром и злом. Мусар Ешивы Навардак. Хочу вам зачитать небольшой отрывок. Мусар Ешивы Навардак. Это вот здесь, видите, Мусар Ешивы Навардак – это самое бескомпромиссное учение, где люди исправляют свои качества без всяких компромиссов, без всяких слабостей и прочее. Часть дарования Торы. Евреи достигли столь высокой ступени, что нечистота полностью покинула их души. Оказывается, принятие Торы и является тем, что очищает душу. Когда народ Израиля опередил обещанием исполним, заверение услышим, он вознесся к уровню первого человека до совершения им греха, поскольку в тот момент решил без каких-либо компромиссов жить по завету Творца. Итак, учение Мусар в первую очередь против компромисса. Учение Мусар именно Навардак. В первую очередь против компромисса, потому что как только человек идет на некий компромисс, у него образуется смешение добра и зла в его сознании, а поскольку подсознание каждого человека, оно все прогнило от его механизма принятия решений, его механизм суждения, весь прогнил в результате смешения добра и зла, то человеку весьма тяжело остается жить на земле. В своем выборе евреи пришли к решению руководствоваться лишь указанием Торы, нисколько не сомневаясь в том, стоит ли принимать божественное учение и следовать ему. Они изрекли: «Исполним, мы готовы исполнить волю Всевышнего точно так же, как ангелы, без всяких вопросов и рассуждений, а услышим относится к тому, как именно следует это делать». То есть, от Синайского откровения привело еврейский народ к тому, что им, в общем, была та истина, которая раскрылась, та божественность, которая залила мир, она была столь убедительной, что абсолютно не надо было сначала выяснять, какие законы там будут, эти законы мы принимаем, не принимаем. Настолько истинная реальность раскрылась в мире, что они были готовы принять все, что угодно. И когда таки Тора была дана, то увидели, что нет в Торе ничего такого, что нам надо было бы стесняться или задним числом сожалеть об этом принятии. Поэтому, когда народ Израиля опередил обещанием исполнить заверение услышим, раздался глас небес, кто раскрыл эту тайну моим сыновьям. Кто раскрыл эту тайну моим сыновьям? Что это за тайна? Представьте себе человека, которого вы о чем-то попросили, и два возможных ответа. Один, да, конечно, я сделаю, что для тебя важно. Ты обратился к человеку, говоря, что есть что-то очень-очень для меня важное. Ты можешь мне помочь? Он сказал, да, конечно, я помогу, поскольку тебе это очень важно, то я, несомненно, тебе помогу. Или другой возможный ответ. Ну, ты сначала расскажешь, что я подумаю, я посмотрю, как это складывается с моими настройками. Может быть, да, а может быть, нет, может быть, частично. Ну, это совершенно два разных подхода. В случае с первым ответом вы к такому человеку ощутите близость и расположение. Что касается второго человека, вы поймете, что он, может быть, и сделает вам что-то хорошее, но в конечном счете это эгоист, которым наплевать на вас, который действует только вот в аспекте своих собственных интересов. Там, где они пересекутся, там вам, может быть, тоже что-то выпадет. А если нет, то нет. Имеется в виду, кто повелел им, что главное препятствие на пути к совершенству пытаться услышать, прежде чем исполнить. Обратите внимание, главное препятствие, что мы не слушаем Бога, а мы пытаемся что-то услышать, прежде чем исполнить. Мы пытаемся каждый раз исполнить в конечном счете свою волю, а не его. Ведь человек всегда хочет сначала услышать, заранее осмыслить и решить, следует ли ему так поступать. И они постигли, достичь уровня Адама до совершения им греха, можно лишь через отказ от личных пристрастностей, не выбирая, чему следовать, от чего отказаться, но действовать, исходя из непредвзятости разума, готовый исполнить волю Творца. Короче говоря, религия, во всяком случае, еврейская религия предполагает нашу обязанность исполнить волю Творца, а не философствование, размышления и какие-то там прочие наши сомнения и служение в конечном счете самому себе. И чтобы навечно не пасть с этой ступени, человеку следует опередить обещанием исполним, заверение услышим, а не рассуждать, принимать или нет полностью или частично. Его выбор всегда должен соответствовать тому, что для него определила Тора. Изучение же необходимо только для понимания, как все исполнить наилучшим образом. Именно так в час дарования Торы евреи достигли высочайшего уровня первого человека до совершения им греха и полностью избавились от нечистоты, внесенной в их души змеем. То есть что произошло? В тот момент еврейский народ обрел вечность. Люди перестали умирать до тех пор, пока человек, пока золотой телец не был создан. Как только оказался создан золотой телец, то тогда человек снова становится смертным. Это учение Ешивы Навардак, мусар Ешивы Навардак, рав Йосеф Юзел Горвиц, саба из Навардак. Очень рекомендую для изучения. Это выставлено для чтения на сайте Толдот. В книге «Основы корень служения» говорится, что в праздник Шавуот с вниманием и возвышенными намерениями слушают чтение Торы, особенно 10 речений. Необходимо представить, как будто мы стоим возле горы Сина и слышим божественный глаз. То есть не просто читать Тору, написанную на пергаменте, так особо ни о чем не размышляя, не задумываясь. Мы должны ощущать, что это та самая Тора, которую Бог дал на горе Сина и ее воспринимать соответственно, чтобы не было у нас бездумного и бесчувственного прочтения. Колено Звулуна, его камень алмаз. Ибн Эзра говорит следующее: Ероломгу шувер колеваним. Ероломгу алмаз — это тот камень, который ломает все остальные камни, самый сильный камень. Ну, в этот месяц действительно необходимо сломать все камни в нас находящиеся, все недрагоценные камни, и для этого нужно обладать силой алмаза, и, во всяком случае, попытаться упрочить в себе силы. Рабейну Бхай, Узвулун Али Ралом, Рабейну Бхай, ученик Рамбана, говорит, что камень Звулуна, который был на нагруднике первосвященника Иерусалимского храма, Звулуну соответствовал Ералом Алмаса Вейи Левана Альшемша Кесов Лаван Леву Симан Лошрошель Звулун. Это указывает на богатство Звулуна, поскольку деньги серебро белого цвета. Лахен Нитнало Вейи Мацлаха Бепрагмати. И поэтому этот камень был дан Звулуну, Звулуна торговое колено, и этот камень приводит к успеху в торговле. Я бы сказал, что он-то и есть до сих пор одним из самых таких дорогих элементов для торговли. Но, во всяком случае, Рабейну Бхай говорит, что он дает успех для торговли. Куэлит Яков, изгулат га эвен галас, шамивишина аль гадам, аль шем па ам избылуни иши. Благословение колена Звулуна. Колено, которому дарован успех в предпринимательстве, критерий успеха в бизнесе, поддержка из Сахара и фундаментальное знание и изучение Торы. Условия Звулун и Сахар следующие. Звулун отдавал из Сахару половину своих доходов. Не 10%, не 20%, а половину своих доходов, поэтому удостоился и большого богатства, и удостоился знания Торы. Когда представители колена Звулуна плыли на кораблях или занимались другим бизнесом, то перед ними были книги, они не ром пили, как пираты, а занимались изучением Торы, не отрываясь от знания от книг, книг тогда, ну, в самое древнее время книг особенно еще не было, только свитки текстов, но, тем не менее. Короче говоря, от учебы колено Звулуна не отрывалось. Наш праотец Яков дает такое благословение колену Звулуна. Звулун лехов ями мишкон, вегу лехов аниот верхато аль цидон. Звулун у берега морей будет жить, и у пристани корабельной, и предел его включает Сидон. То есть на севере Израиля до Ливана, где Хизбалла сегодня, поскольку сегодня с поддержкой изучения Торы очень проблематично было. Главная проблема, которая стояла в Израиле, это то, что государство давало какие-то деньги для людям, изучающим Тору, и что им показалось, что очень много денег они дают. Я выяснил конкретно, сколько Авреха, то есть взрослый человек, изучающий Тору, получает от государства 680 шекелей, из которых 130 платят в Битуах Луми, национальное страхование. То есть изучающий Тору получает, точнее он получает, а ешива, где он учится, высшее религиозное учебное заведение, получает, еще раз, 680 минус 130, 550 шекелей. Это была главная проблема, по поводу которой все религиозных людей преследовали. Кстати, сегодня миллиарды идут на поддержку армии из-за войн, из-за всего остального. И так происходит, к сожалению, достаточно часто. Как только эти вопросы поднимаются, начинают приходят арабы и начинают устраивать то, что они там сделали. Да, это, конечно, не освобождает религиозных людей от того, чтобы они учились более качественно, стали бы действительно защитой для всего народа. Колено Звулуна проживает в Хайфе и в окрестностях, запад земли Израиля, побережье до Цидона. Пророчество про отца Якова о том, как выпадет жребий при разделе земли. Талмуд трактате Баба Батра говорит следующее. Ло нитхалка эле бегураль. Земля Израиля, когда в течение 7 лет захватывали, завоевывали более точно землю Израиля, при этом погиб за все время завоевания, за 7 лет войны и завоевания земли Израиля и Иешуа бен Нуном, погиб всего лишь один человек в особой ситуации. Всего лишь один человек. И это урок правильно для генералов израильских, как нужно планировать ведение войны. Погиб один человек. Несмотря на хаос, когда стрелы и копья летели, то тем не менее в условиях этого хаоса как-то в людей, в евреев, за освобождающих землю Израиля, они не попадали. Итак, земля Израиля после 7 лет завоевания на протяжении 7 лет делилась бегураль по жребию. И каким образом это было? Сначала по жребию на основании пророчества определяли, какая земля подходит для какого колена. После этого вынимали случайным образом жребий, и это каждый раз совпадало. Моше Рабейну перед смертью говорит о колене Звулуна следующие слова. «О Звулуне сказал: радуйся, Звулун, при выходе твоем, и Иссахар, шатах твоих». В книге Зор сказано так. «Амар Раби Игуда, Звулун ве Иссахар, тнай авду». Звулун и Иссахар, они заключили между собой союз. «Хад ятев вела ай борайта». Один будет сидеть и трудиться до устали в изучении Торы. Не просто кофе пить и дурака валять, находясь в Ешиве, а будет реально до усталости изучать Тору до последних сил. «Выхад нафиг вавит такматия в этамих ли сахар». Один будет заниматься бизнесом и поддерживать из сахар. И если такое происходит, то в результате этой конфигурации изучения Торы и работы, изучение Торы одними, работы и изучение Торы другими, у еврейского народа будет полное изобилие, ибо, как мы сказали, да, что в трюмах кораблей будут перевозить песок, потому что ничего в землю Израиля возить будет из-за границы не нужно, в Израиле будет полное изобилие, а Израиль будет поставлять всевозможные товары другим народам. Талмуд в трактате Мегила говорит о даровании колену Звулуна. Успуней муней холь, его трюмы полны песком. Танера в Йосеф, спуней зе хилозон, что дается еще одно объяснение, что у него будет также ловиться хилозон. От тмуни, другое несколько объяснений, это песок, белый песок, из которого очень хорошее белое стекло изготовляется. То есть колено Звулуна, кроме морской торговли, будет еще ловить хилозона, который дает голубой цвет для того, чтобы красить цицит, и это будет исключительно право у колена Звулуна ловить этого хилозона, и, соответственно, представители всех остальных колен покупали этого хилозона. Раши говорит, что еще они будут рыбным делом заниматься. И говорит, талит – это даг, это рыба, которую называют тунина. Тунина, тунца будут ловить, будет ловить колено Звулуна. Это то, что говорит Раши. Ликутей Алахот. Звулун шрубхинат асухер шамикашер умикарев ацмолы цадик. Ликутей Алахот, книга, которая написана на основании братцевского хасидизма, на основании того, что рав Нахман из Братслава оставил своему ученику. И тут дается хороший совет бизнесмену. Каким образом получить успех в бизнесе? Звулун шелупхинат асухер. Звулун имеет аспект купца. И когда он приближает себя к праведнику, ремет, к истинному праведнику, Шигиб хинат Иссахар, и это аспект Иссахар. Иссахар – истинный праведник. Шигаяу сегбе тура, не просто праведник, потому что у него длинная одежда такая, и он ходит медленным шагом и возносит высоко руки в молитве, что он не отрывается от Торы, реально ее в ней понимает, что в ней написано. Вот тогда он является истинным праведником и знатоком Торы. Узвулун гая Маспик ото, и Звулун поддерживал его и обеспечивал его, то тогда сказано «Самех Звулун БЦСФ». И так Звулун, обратите внимание, выходит, надолго отправляется на работу, и он при этом самех. Он оставляет детей, он оставляет жену, он оставляет там что-то, отправляется в море, где есть опасность, и он при этом самех. Что такое симха на иврите? Симха Это не веселье, симха – это удовлетворение. Он удовлетворен своей долей, он понимает, что во всем этом есть смысл, что его жизнь имеет смысл в двух измерениях – в этом мире и в грядущем мире. Ему очевидно, что его жизнь такая, с этой работой купца, она имеет смысл в грядущем мире. Рабейну Пхая. Игдим звулун мипнейша тора шели сахара льедо, что в благословениях звулуну и сахару и Моше Рабейну Якова Вину, наш праотец Яков, сначала благословили звулуна и только после этого и сахара, хотя звулун является более младшим братом, и поэтому сначала, наоборот, звулун, нет, да, звулун более младший брат, совершенно верно. Звулун более младший брат, и поэтому его надо было бы благословить позже старшего брата, то есть сначала Иссахар, а потом Звулун. И ответ нет, наоборот, потому что Звулун поддерживал финансово Иссахар. Соответственно, в рамках изучения мусар мы дал, каждый из нас должен дать себе определенного рода отчет, ответить сам себе на вопрос, поддерживаешь ли ты изучение Торы, если да, то как, в достаточной мере. Изучаешь ли ты сам в достаточной мере Тору и поддерживаешь ли ты изучение Торы от других. Если нам сказать, в общем, нечего по этому поводу, что ни один евро от меня не идет на изучение Торы других людей, то это означает, что у меня ситуация неправильная, и ну вот то, что, то, за что дают благословение, я этого лишен. Я не достоин благословения. Если я не поддерживаю изучение Торы, то благословения Бог не дает. И ну вот как-то так. Да, скини. Звулун был рад заниматься торговлей, поскольку это давало возможности Сахару изучать Тору. Поэтому он был рад уходить в море. Хафицхайм говорит, что в случае поддержки изучения Торы ведение бизнеса превращается в исполнение заповедей. В принципе, ведение бизнеса является самой проблематичной частью с точки зрения иудаизма, а именно Бог проклял человека за то, что он осуществил смешение добра и зла в этом мире, и в результате этого проклятия в поте лица будешь добывать себе корм, сказано. Поэтому обратите внимание, люди очень в основном волнуются именно по поводу своего материального бытия, по поводу своего корма. Как-то очень волнуются. В основном, скажем так, здоровые люди, они не волнуются, будут ли они здоровы, не заболеют ли они чем-нибудь. А вот по поводу корма все как-то живут вроде как. По этому поводу Виленский Гаон сказал, что многие люди являются настолько нищими, что у них нет возможности реально покрыть день своего корма. У них нет реально денег, средств на день. И тем не менее, они и их семьи живут до 70 лет, и ничего не случается. Вот. При этом все очень активно волнуются по поводу того, что же они все-таки будут есть дальше и что с ним произойдет. Книга Зога говорит, почему благословение данное... Сейчас я с вами поделюсь этим. Поделюсь с вами. Почему благословение данное Иссахару, данное колену Звулуна, всегда опережает благословение колена Иссахара, занимающемуся изучением Торы, первоосновы всего. Почему и праотец Яков и Моше Рабейну прежде благословили Звулуна и лишь затем Иссахара? Причина в том, что Звулун делился хлебом с Иссахаром. Из этого мы учим. Поддерживающий изучающий Тору получает благословение наверху и внизу. И более того, удостаивается двух столов, недоступных никому другому. Богатство в этом мире и доля в мире грядущем. Просто имейте в виду книга Зор, да, «Тайное учение», она, речь идет о книге «Основы корень служения» Рав Александр Звездискин из Гродно, который привел нам самые основные вехи для нашей ориентации, что нас приведет к благословению, что вообще Бог хочет и как нам Богу служите. Так, еще раз обратите внимание, вы там будете с кем-то что-то обсуждать, там как-то выйдет, что вы человек религиозный. Ну и, наверное, главный вопрос, который в связи с этим возникает, поддерживаете ли вы изучение Торы? Если нет, то возникает вопрос, а в чем ваша религиозность заключается? В том, что вы философствуете, болтаетесь, воздерживаетесь, допустим, от нарушений каких-то и так далее. Это важно. Ну, в смысле, воздерживаться от нарушений важно, болтать не очень важно. Но в результате получается, что благословение, если вдруг кто-то хочет благословения, кто не хочет, не надо, да? Кто хочет благословения, удостоится двух столов, недоступных никому другому, богатства в этом мире, доли в мире грядущем, то это только поддержкой других людей. То есть, попросту говоря, человеку свойственно немного оценивать, размышлять на тему своего духовного состояния, и один из элементов размышления, о чем люди совершенно не думают, это о том, насколько ты поддерживаешь реально изучение Торы. Люди об этом не думают. И это, с точки зрения книги «Основы и корень служения», это печально. Продолжаем дальше месяц Сиван. Орахаим говорит, что купец не может радоваться при отправлении в путь, поскольку у него всегда остается сомнение, вдруг не будет у него успеха. Звулун радовался, будучи уверенным в успехе благодаря изучению Торы колена Иссахара в его шатрах. Кли Якар говорит, «Гамамон эн ло шлемут эла лиде гуцаа». Имущество, оно имеет смысл, цель, цельность только в его растрате. То есть собирание имущества на банковский счет, поговорим, скажем, это в сегодняшней терминологии, оно не имеет ни малейшего смысла и никакой пользы человеку не приносит. А ему имущество работает только если оно тратится. Вергоца това бо мякибуц. И растрата ему, слово растрата плохое, это неправильное слово. Трата имущества лучше, чем его сбор. Ибо обретение Торы, которое находится в шатре, так, я что-то запутался. С точки зрения Кли Якар я запутался. Но одну идею мы в любом случае с вами более-менее поняли. О том, что имущество, которое не работает, которое не приносит результаты ни в материальном мире, ни в грядущем мире, оно собрано впустую. Об этом говорили нам мудрецы, многие мудрецы, что достаточно печальная ситуация человека, который собирает деньги, и в результате непонятно, кому это достанется. Даже если его детям после него, то это тоже достаточно было впустую. Талмуд рассказывает, что Рейш Лакиш, когда умирал, то у него остался небольшой мешочек с пряностями. Все его имущество, которое он своим сыновьям оставил, Рейш Лакиш был, до того, как он пришел к Торе, был главой вавилонской мафии. Мультимиллионером он был. И когда он умирал, то он оставил своим детям полмешочка с дешевыми пряностями, не с такими какими-то там индийскими дорогими, а с обычными дешевыми. И он сокрушался, что он потратил время на то, чтобы вот заработать на этот мешочек, что он мог бы в это время заниматься изучением Торы. Это великий в Талмуде. У людей есть свойство жадности, они эти деньги собирают, лежат на них ахбары одинары, как крысы на одинарах, и люди любят деньги. В деньгах в Суратом Адбе в форме монеты есть что-то языческое. Люди любят деньги. Мидраш Моэль. Так вот, Кли Якар говорит, что деньги определяются не их наличием, а правильностью их использования. Мидраш Моэль. Иссахар в твоих шатрах, в шатрах Звулуна. Иссахар, который изучает Тору, он изучает их в шатрах Звулуна. Это очень важно иметь в виду. Теперь я приведу вам цитату из книги «Марель Блох». Это как раз вот та книга, которая сегодня... «Тайна учения Ешивы Тельза», которую сегодня можно купить по особой скидке всего за 50 шекелей, $13 и 43 цента по состоянию на курс сейчас. «Тайна учения Ешивы Тельза». Очень-очень рекомендую для тех, кто хочет понять, в каком мире мы вообще живем. Он описывает с точки зрения Торы, что это, что, как устроен этот мир и как он связан с Торой. Более емкой книги в этом аспекте я не находил, я лично. Мы 3 года работали над изданием 2 томов вот этой книги. Итак, сказано в книги «Уроки знаний», действительно «Уроки знания». Мы видим, в каком ужасном положении сейчас пребывает мир. Путь Бога заброшен, стези Торы пустынны, истина исчезла, и зловещий мрак окутал просторы земли. Обратите внимание, насколько мы сегодня реально не видим Бога. В предыдущих поколениях такого не было. Сегодня наше соблюдение, оно основано на каких-то наших... интеллектуальных решениях, что вот мы соблюдаем Тору, почему-то там не мы, там те, кто с молоком матери Тору не восприняли, и даже израильские аборигены, которые родились в религиозной семье, реально сегодня Бога мы не видим. Но раньше такого не было, это состояние полной тьмы, римского изгнания, в котором мы находимся. Итак, стези Торы пустынны, истина исчезла, зловещий мрак окутал просторы земли. Излишне упоминать, что в наше время даже проникновение в глубины Торы и раскрытие ее тайн не приносит людям должного наслаждения. Не будем говорить об утрате радости, переживаний, истинной веры в Бога. Осознание его величия этого в мире почти не осталось. Так вот, книга «Тайное учение Ешивы Тельц», оно, в общем-то, и пытается сделать не что иное, как показать нам, как связан нижний мир с высшими мирами. Наша следующая лекция через неделю будет посвящена именно этому. «Киколь бешамайм варец» — слова, которые царь Давид произнес в книге «Деврей ва-Ямим». «Все на небесах и на земле». И мы пытаемся понять, как нижний мир связан с высшими мирами, основываясь вот на этой книге «Тайна учения Ешивы Тельца». Пока давайте подведем итог нашему месяцу. Месяц Сиван, знак зодиака его близнецы. Близнецы, как говорят учителя тайного учения, близнецы – это сравнение человека, созданного по образу Бога, вместе с самим Богом. Мы близнецы по отношению к Богу. Самая высокая материальная первооснова этого мира царит в месяц Сиван. Божественная сфера, луч божественного света, который влияет на этот мир, это Тиферет, алмаз, Ералома, самый прочный камень, ну а на знамени колено Звулуна нарисован корабль, тот самый корабль, который является механизмом движения колена Звулун через море, хаотическое, бессознательное. У нас осталось еще несколько минут. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я только под конец покажу вам сейчас витражи Шагала. Обычно с этого мы начинаем наши месяцы. Лекцию о особенностях служения в месяц, где есть Звулун. Вот видите, здесь второй ряд, второй справа, Звулун с его кораблями. Это витраж, который сделал Марк Шагал. Все эти витражи помещены на окнах, 12 окон, в синагоге, в больнице Радаса Эйнкарем. Иерусалимская больница Радаса. Иссахар, который изучает Тору силами мощного осла, колено Дана, который как змей нетерпимо к лошадям, ко всему шестимерному, Нафтали, обладающий особой энергией, Йосеф, который обладает очень хорошей землей, Беньямин, который как волк обладает способностью видеть во тьме и принесет большое знание Торы еврейскому народу, Ашер, это оливковое дерево, так выглядит, Гад, который является спецназом еврейского народа, Иуда, лев, символ царя зверей, Леви, видите, вот это первое, это нагрудник первосвященника, где все эти камни, соответствующие каждому колену. Шимон, городская стена, Шхема, и Рувен, который своей матери принес мандрагоры. Это вот то, что мы с вами имеем в синагоге в больнице Адас Эн-Кар. В завершение я хочу сделать объявление. Мы сейчас начали работать, продвигаемся по изданию книги Виленского Гаона о вере и божественном провидении в этом мире. И если есть люди, обладающие хорошим знанием русского языка и утонченным литературным стилем, которые хотели бы быть первыми читателями и указать на недостатки, на возможные ошибки, предложить какое-то улучшение наших текстов, то обратитесь в Толдот на сайт, напишите мне письмо, там здесь можно обратиться к администрации, и я буду рад выслать вам первые файлы этой книги, и совместно мы сделаем эту книгу более хорошие, более качественные, и, среди прочего, она будет помещена, как и все наши остальные книги, на сайт Толдот, где ее можно будет любому человеку, находящемуся где угодно, можно будет прочесть. Поэтому, если есть еще раз грамотные люди, которые способны видеть недостатки. Некоторые люди, они очень хорошие, они как-то читают какие-то тексты, им все гладко, они обладают такими хорошими качествами. Здесь требуется именно искать недостатки, обладать способностью их замечать. Это тот случай, где можно недостатки свои, а именно нетерпение к фальши, хотя это не является недостатком. Саба из Кельма, он настолько был нетерпим к фальши, что однажды он проходил по местечку и видел, как и слышал, как кто-то поет, и там была фальшь, он зашел в этот дом и научил человека правильно петь. А поэтому те люди, кто ощущают фальшь в формулировке в русском языке, обратитесь, прочтите, укажите ваши замечания, и мы будем вам признательны. Вы сможете таким образом войти в историю, принять участие в редколлегии издания книги Виленского Гаона на русском языке. Так, пока у нас есть вопрос, есть ли какое-то влияние этого месяца на людей, которые родились в нем? Несомненно, да, есть влияние месяца на того, кто родился, но именно еврейский месяц, то есть начиная в Рош Ходеш, кончая в Рош Ходеш, но намного большее влияние людей, которые относятся к колену Звулуна, вне зависимости от того, когда они родились. И, в общем-то, у всех у нас практически, наверное, есть кто-то из наших предков, кто был из колена Звулуна, поэтому эти свойства, сила, обладать силой яролом бриллианта, как бриллиант обработанный, обладать светом, излучать свет, у каждого из нас, наверное, есть. На этом наша лекция подходит к концу, и сейчас будет мой старый товарищ Рав Шимонас Грилиус из Литвы, который даст замечательную лекцию. Оставайтесь с нами, не убегайте. Всего хорошего. Шалом. До следующей лекции. Наша следующая тема будет «Тайное учение Ешивы Этельс». Шалом и Литрау.